Глава вторая. Пятница, 17 декабря. Нильс Эрик Бьюрман, 55-летний адвокат, поставил на столик кофейную чашку и стал наблюдать за людьми, движущимися мимо окон Хеден на Стюреплан. Он видел их всех как единый поток, не различая по отдельности. Его мысли крутились вокруг Лизбет Саландер. Он часто о ней думал. От этих мыслей он буквально закипал. Лизбет Саландер разделалась с ним. Он никогда не забудет тот момент, когда она завладела им и унизила. Она надругалась над ним, оставив буквально неизгладимый след на его теле, а точнее на 2 квадратных дециметрах в нижней части живота, что находится прямо над его членом. Крепко привязав к его собственной постели, она жестоко расправилась над ним и сделала татуировку, текст которой не допускал толкований и возможностей вытравления. Он гласил: «Я садистская свинья, подонок и насильник». В свое время Стокгольмский суд признал Лизбет Саландер юридически недееспособной. Бьюрман же был назначен ее опекуном, что ставило девчонку в прямую зависимость от него. Уже после первой встречи с Лизбет Саландер у него начались связанные с нею эротические фантазии. Он не мог понять, чем же она его провоцировала. Разумом Нильс Бьюрман понимал, что совершил нечто непозволительное и осуждаемое обществом. Он знал, что допустил грубую ошибку, неприемлемую с юридической точки зрения. Но для его чувств доводы разума не играли никакой роли. Лизбет Саландер свела его с ума с первого момента их встречи 2 года назад в декабре. Законы, правила, мораль, ответственность утратили всякое значение. Она была странная девушка, взрослая, но с внешностью подростка. Ее жизнь оказалась у него под контролем, он распоряжался ею. Противостоять такому искушению было невозможно. Раз она была признана недееспособной, то при ее биографии никто ей не поверил бы, вздумай она протестовать. Кроме того, речь не шла о насилии над невинным ребенком. Из ее дела выяснилось, что у нее немалый опыт, и она сексуально распущена. В отчете одного из социальных работников указывалось, что Лизбет Саландер, возможно, предлагала сексуальные услуги за деньги в 17-летнем возрасте. Поводом к этому донесению стало сообщение полицейского патруля, что неизвестного пьянчугу застали вместе с молодой девушкой на скамейке в парке Тантолунд. Полицейские припарковались и попытались выяснить, кто они такие, но девица отказалась отвечать на вопросы, а пьяный мужик не был способен выражаться членораздельно. Для адвоката Бьюрмана вывод был очевиден. Лизбет Саландер — шлюха, оказавшаяся на низшей ступени общественной лестницы, и при этом в его власти. Он же ничем не рисковал. Даже если бы она обратилась в управление опекунского совета с жалобой, он при его-то безукоризненной репутации и заслугах выставил бы ее лгуньей. Это была прекрасная игрушка. Взрослая, сексуально раскрепощенная, безграмотная в социальном плане и полностью зависящая от его произвола. Впервые в своей практике Бьюрман злоупотребил отношениями с одним из своих клиентов. Раньше он даже подумать не мог, чтобы эксплуатировать кого-либо из них. Чтобы ублажать себя специальными сексуальными играми, он брал проституток. Это он делал украдкой, осторожно и не скупясь, но с проститутками все было игрой, а не всерьез. Однажды он оплатил услуги профессионалки, которая стонала, охала и играла нужную роль, но все это было очевидной фальшью. Бьюрман пытался доминировать над женой, когда еще был женат, и она не возражала, но и это было всего лишь притворство. Лизбет Саландер подходила ему идеально, беззащитная, без родни и друзей, настоящая безответная жертва, на ловца и зверь бежит. И вдруг она разделалась с ним. Она нанесла ему удар с такой силой и решительностью, какой он от нее не ожидал. Она унизила его, мучила физически, чуть не уничтожила. Жизнь Нильса Бьюрмана полностью изменилась за последние два года. Первое время после визита Лизбет Саландер он был словно парализован, не способный ни думать, ни действовать. Он заперся дома, не отвечал по телефону и не поддерживал контактов со своими клиентами. Две недели спустя Бьюрман взял больничный лист. Текущей корреспонденцией занималась секретарша в его конторе. Она отменяла назначенные ранее встречи и пыталась отвечать на вопросы раздраженных клиентов. Каждый день, хотелось ему того или нет, он видел свое тело в зеркале в ванной. В конце концов, он снял зеркало. Нильс Бьюрман вернулся в контору лишь к началу лета. Рассортировав клиентов, он направил большинство из них к коллегам. Себе он оставил предприятия, юридические дела которых можно было вести по переписке, без личного участия. Фактически его единственным клиентом оставалась Лизбет Саландер. Каждый месяц Бьюрман должен был подавать сводку ее экономического положения вместе с общим рапортом в управление опекунского совета. Он делал в точности, как она требовала, писал вымышленные рапорты, свидетельствующие о том, что она не нуждается в опеке. Каждый рапорт приносил горечь напоминания о ее существовании. Но что было делать? Лето и осень Бьюрман провел в размышлениях, сопровождавшихся параличом действия. В декабре он, наконец, взял себя в руки и отправился в отпуск во Францию, где зарезервировал время для посещения клиники косметической хирургии под Марселем, чтобы посоветоваться с врачом, как лучше всего удалить татуировку. Доктор удивленно осмотрел его обезображенный живот и, наконец, предложил способ лечения. Наилучшим вариантом виделась лазерная обработка, но площадь поврежденной кожи оказалась столь велика, а проникновение иглы столь глубоким, что доктор предложил серию пересадок кожи. Правда, это было дорого и требовало много времени. За прошедшие два года Бьюрман видел Лизбет Саландер всего один раз. В ту ночь, когда она напала на него и подчинила себе его жизнь, она также взяла себе запасные ключи от его конторы и квартиры и сказала, что собирается следить за ним и появляться, когда он меньше всего этого ожидает. 10 месяцев спустя Бьюрман уже почти решил, что это была пустая угроза, но все же не осмелился поменять замки. Ее условие было недвусмысленно четким. Если она хоть раз застанет его с женщиной в постели, то сделает достоянием гласности 90-минутную запись насилия, которое он над ней совершил. Однажды в середине января, спустя почти год, Бьюрман вдруг проснулся в 3 часа ночи, не соображая от чего. Он зажег лампу на прикроватной тумбочке и чуть не заорал от ужаса, увидев Лизбет у изножия кровати. Она была словно привидение, внезапно материализовавшееся в его спальне. Ее бледное лицо ничего не выражало, а в руках она держала этот проклятый электрошокер. «Доброе утро, адвокат Бьюрман», — наконец произнесла она. «Извини, что на этот раз разбудила». «Господи, неужели она здесь и раньше бывала, пока я спал?» — подумал он. Нильс Бьюрман так и не понял, был ли это блеф. Он откашлялся и открыл рот, но она жестом прервала его. «Я вот почему тебя разбудила. Скоро я уеду на долгое время. Ты же должен продолжать писать рапорты о моем благоденствии по-прежнему каждый месяц. Но вместо отправки копий на мой домашний адрес, посылай их на мой адрес в Hotmail». Она достала из кармана куртки сложенный кусок бумаги и положила на край кровати. «Если управление опекунским советом захочет со мной свидеться или мое присутствие зачем-либо понадобится, пиши на этот электронный адрес. Понял?»
«Понял».
«Заткнись, не хочу слышать твой голос». Бьюрман стиснул зубы. Он вообще не осмеливался с ней связываться, потому что в противном случае она обещала ознакомить с фильмом средством массовой информации. Уже несколько месяцев опекун продумывал, что скажет ей, когда Лизбет с ним свяжется. Ему было ясно, что сказать в свое оправдание фактически нечего, и единственное, что ему оставалось, это взывать к ее великодушию. Если бы Лизбет дала ему шанс высказаться, он попытался бы убедить ее, что действовал в состоянии временного умопомрачения, что он раскаивается и готов искупить свою вину. Он был готов ползать перед ней на коленях, лишь бы растрогать ее и тем самым отвести опасность, исходящую от нее. «Я должен сказать», — жалобно начал он, — «я хочу просить у тебя прощения». Лизбет подозрительно прислушалась к его неожиданной мольбе, потом наклонилась над спинкой кровати и смерила его ненавидящим взглядом. «Слушай ты, скотина, я тебя никогда не прощу, но если будешь вести себя как надо, отпущу тебя на все четыре стороны в день, когда моя недееспособность будет отменена». Она выждала, пока опекун не опустил глаза. «Она заставляет меня ползать на коленях», — подумал он. «Все, что я сказала тебе год назад, остается в силе. Если не подчинишься моим условиям, сделаю фильм достоянием гласности. Попробуешь связаться со мной не так, как я тебе сказала, обнародую фильм. Если погибну от несчастного случая, о фильме станет известно. Тронешь меня еще раз — убью». Бьюрман верил ей. Места для сомнений или переговоров не оставалось. «И вот что еще. Когда я тебя отпущу, можешь делать, что хочешь. Но до того дня не смей даже показываться в марсельской клинике. Поедешь туда и начнешь курс лечения, получишь новую татуировку. Только я набью ее тебе на лоб». «Черт, как она пронюхала!» — подумал он. В следующую секунду ее уже не было. Бьюрман услышал легкий щелчок, когда она поворачивала ключ во входной двери. Вот уж точно, будто привидение. С этого мгновения он возненавидел Лизбет Саландер столь пламенно, словно в его мозгу запылал раскаленный металл. Он стал одержим жаждой уничтожить ее. Он представлял себе, как она умирает, как он заставляет ее ползать перед ним на коленях и как она молит о пощаде. Но он будет неумолим. Он представлял себе, как стиснет руками ее шею и станет душить, пока она не задохнется. Или как выдавит глаза из глазниц, вырвет сердце из грудной клетки. Как он сотрет ее с лица земли. Удивительно, но в этот самый момент Бьюрман почувствовал, что к нему возвращается способность действовать. Что он поразительным образом обрел душевное равновесие. Он все еще был одержим Лизбет Саландер, и на ее существовании фокусировалась каждая секунда его бодрствования. Но он осознал, что вновь способен рационально мыслить. Чтобы уничтожить ее, ему нужно привести в порядок свой разум. Так в его жизни появилась новая цель. В тот день, когда он перестал представлять ее смерть, он начал планировать ее. Микаэль Блумквист прошел всего в двух метрах за спиной адвоката Нильса Бьюрмана в кафе «Хедон», лавируя между столиками с двумя стаканами обжигающей горячего кофе с молоком, и направился к Эрике Бергер. Ни он, ни Эрика никогда не слышали об адвокате и не обратили на него никакого внимания. Сморщив нос, она отодвинула пепельницу, освобождая место для стаканов. Микаэль повесил пиджак на спинку стула, придвинул пепельницу на свой край стола и закурил. Эрика терпеть не могла табачный дым и бросила на мужчину страдальческий взгляд. Тот деликатно выпустил струю дыма в сторону. «Я думала, ты уже бросил», — сказала она. «Временный рецидив. Я буду избегать сексуальных партнеров, пахнущих дымом», — пообещала она и очаровательно улыбнулась. «No problem. Есть и другие девушки, не столь капризные», — возразил Микаэль и улыбнулся в ответ. Эрика осуждающе возвела взгляд к потолку. «Так в чем у тебя дело? Я ведь встречаюсь с Чарли через 20 минут. Мы идем в театр». Чарли — это Шарлотта Розенберг, Эрикина подруга детства. «Меня беспокоит наша практикантка. Она дочка какой-то твоей подруги. У нас уже 2 недели и проработает в редакции еще 8 недель». «Я ее уже просто не выдерживаю. Я заметила, что она бросает на тебя плотоядные взгляды, но надеюсь, что ты, естественно, ведешь себя как джентльмен. Эрика, девушке 17 лет по паспорту и 10 по уму, да и то с лихвой. Видимо, она под впечатлением от встречи с тобой, и ей, вероятно, свойственно идолопоклонничество. Вчера вечером в 10:30 она позвонила мне в домофон и хотела подняться ко мне с бутылкой вина». «Ух ты!» — воскликнула Эрика. «Вот так-то. Был бы я лет на 20 моложе, не мешкал бы ни секунды, но ты подумай, ей 17, а мне скоро 45. И не напоминай, мы же ровесники». Микаэль Блумквист откинулся на спинку стула и стряхнул пепел с сигареты. Конечно, он отдавал себе отчет в том, что дело Венерстрема придало ему звездный статус. За прошедший год он получал приглашения на разные празднества и помпезные мероприятия из самых невероятных мест. Было очевидно, что его приглашали для того, чтобы вписать в круг своих знакомых. Теперь при встрече с ним обменивались поцелуями те, с кем раньше он едва здоровался за руку, а также те, кто хотел бы изображать из себя его верного друга и соратника. Это относилось не к его коллегам-журналистам. Их он уже хорошо знал и был с ними либо в отличных, либо в плохих отношениях, а главным образом к так называемым «деятелям культуры», актерам, ведущим разных теледебатов и полузнаменитостям. Это было престижно – заполучить Микаэля Блумквиста в качестве гостя на презентации или на частном обеде. Приглашения и попытки вовлечения то в одно, то в другое мероприятие сыпались на него целый год. У Микаэля уже вошла в привычку формулировка «был бы очень рад, но, к сожалению, уже занят на другом мероприятии». Это, конечно, была палка о двух концах. К неприятным моментам относилось усиленное распространение сплетен. Один знакомый вдруг позвонил, озабоченный слухами о том, что Микаэль обращался к врачам за помощью по поводу наркотической зависимости. На самом деле весь его наркотический опыт сводился к тому, что он подростком выкурил пару сигарет с марихуаной, а лет 15 назад попробовал кокаин вместе с одной голландской девушкой, певшей в рок-группе. У него было больше опыта в потреблении алкоголя, но он напивался всего несколько раз на ужинах или вечеринках. В ресторанах и барах иногда заказывал крепкое пиво, но охотно пил и некрепкое. В домашнем баре держал водку и несколько подаренных бутылок виски, но доставал их до смешного редко. Микаэль был холост, и о его случайных связях и романах было хорошо известно как в кругу его знакомых, так и за его пределами, что давало повод к сплетням. Его многолетний роман с Эрикой Бергер часто служил поводом для досужих домыслов. За последний год эти байки пополнились новыми, что он порхает из кровати в кровать и пользуется своей известностью, чтобы перетрахать всех, кого встретит в стокгольмских ресторанах. Один малознакомый журналист даже спросил у него как-то, не следует ли Микаэлю обратиться за помощью к сексопатологу, и добавил, что один известный американский актер уже наблюдался в клинике в связи с таким же недугом. У Микаэля в самом деле было много мимолетных связей, иногда одновременных. Почему, и сам не знал. Он отдавал себе отчет в том, что выглядит неплохо, но к неотразимым себя не причислял. И все же ему часто доводилось слышать, что в нем есть что-то притягательное для женщин. Эрика Бергер как-то объяснила ему, что он излучает уверенность и надежность и обладает способностью внушить женщине, что она привлекательна своей слабостью и безыскусностью. Оказаться с ним в постели было нетрудно, безопасно и необременительно, а кроме того, непритязательно и приятно в эротическом отношении, как это и должно быть, согласно мнению Микаэля. Вопреки мнению большинства его знакомых, Блумквисту не было свойственно домогаться женщины. Обычно он давал понять, что не прочь, но всегда предоставлял инициативу женщине, и занятие сексом становилось естественным завершением нового знакомства. Женщины, с которыми он оказывался в постели, редко были одноразовыми незнакомками. Хотя такое тоже случалось, результатом оказывались примитивные упражнения без всякого удовольствия. Наилучшие эротические отношения у него складывались с теми, кого он знал и кто был ему симпатичен. Не случайно, что с Эрикой Бергер его связывали 20-летние отношения, они были друзьями, их притягивало друг к другу. Его известность последнего времени возбудила повышенный интерес у женщин. Ему этот интерес казался непостижимо странным. Больше всего Микаэля удивляли молодые женщины, переходившие в импульсивную атаку в совершенно неожиданных обстоятельствах. Микаэль отнюдь не увлекался восторженными девицами с впечатляющими фигурками в коротеньких юбочках. В молодости его приятельницы часто были старше, а в некоторых случаях существенно старше и опытнее его. Пока он взрослел, одновременно сокращалась и разница в возрасте. Связь с 20-летней Лизбет Саландер означала заметное падение по шкале возраста. Это и было причиной срочной встречи с Эрикой. Ее знакомая попросила взять в «Миллениум» практиканткой ученицу гимназии с профилем обучения средства массовой информации. Ничего необычного в этом не было. Каждый год в редакции появлялись несколько практикантов. Микаэль вежливо приветствовал новенькую 17-летнюю девушку, но довольно скоро понял, что к журналистике она питает весьма слабый интерес, если не считать мечты мелькать на голубом экране. К тому же Микаэль допускал, что числиться в «Миллениуме» теперь стало престижно. Очень скоро он обратил внимание на то, что девушка всячески старается сойтись с ним поближе. Попытки сделать вид, что он не замечает ее очевидной атаки, привели лишь к ее удвоенным усилиям. Все это уже стало так тягостно. Эрика Бергер вдруг рассмеялась. «Душенька, да ты никак стал жертвой сексуальных домогательств на рабочем месте. Рики, дело скверное. Я же не хочу обидеть ее или поставить в неловкое положение. Но она так же застенчива, как кобыла во время течки. Я просто пугаюсь, что от нее еще можно ожидать. Да она просто влюбилась в тебя и не знает, как это выразить, слишком незрелая. Ну нет, ошибаешься. Она чудовищно зрелая по части демонстрации своих намерений, но ведет себя неестественно и раздражается, что я не клюю на крючок. Не хватало еще новой волны слухов, выставляющих меня падким на девочек Миком Джаггером в поисках свежатинки. Ладно, проблема ясна. Итак, вчера вечером она позвонила тебе в дверь. Ага, прихватив бутылку вина. Сказала, что просто была на вечеринке у знакомых неподалеку, пытаясь сделать вид, что ее появление — чистая случайность. А что ты ей сказал? Во-первых, не впустил, а во-вторых, соврал, что она появилась не кстати, у меня в гостях дама. И как она к этому отнеслась? Страшно разозлилась, но отчалила. «Ну и чего ты от меня хочешь?» «Get her off my back. Избавь меня от нее». В понедельник я думаю серьезно с ней поговорить. Либо она ставит меня в покое, либо я выставлю ее из редакции. Эрика Бергер задумалась. Нет, не нужно, я сама с ней поговорю. У меня просто нет выбора. Мне кажется, она ищет друга, а не любовника. Уж не знаю, кого она ищет, но, Микаэль, я через это тоже прошла. Я с ней потолкую.